Глава 14. Результаты. Идеология лидерства и менеджмента, лежащая сегодня в основе крупных человеческих объединений, также ограничивает успех организации, как идеология феодализма ограничивала экономический успех в XVI и XVII веках. Гэри Хэммел. Пингвины – странные и забавные существа. Лапы у них слишком коротки для удобного передвижения. Они не столько ходят, сколько семенят. Тело переваливается из стороны в сторону. То на одну ногу, то на другую. Крылья машут, чтобы удержать равновесие. Вполне простительно удивиться, как эта эволюция могла создать таких неуклюжих тварей. Но когда пингвины прыгают в воду, начинается совсем другая история. Они необыкновенно одаренные пловцы. Под водой они быстры, подвижны, оживленны. Они могут проплыть более 4000 миль на энергии, эквивалентной галлону бензина. 2000 километров на литр. Ни одна человеческая машина не может сравниться с пингвином в плане эффективности. Пингвин – подходящая метафора, чтобы отразить силу контекста. Окружающая среда определяет, насколько мы можем проявить наш внутренний потенциал. Каждый раз, когда человечество переходит на новую ступень сознания, появляется новая модель организации. Сначала красная, потом янтарная, оранжевая и зеленая, позволяющая еще больше развернуться нашим талантам и нашему потенциалу. Сегодня мы снова стоим на перепутье. Несмотря на невиданное прежде процветание и продолжительность жизни, которые принесли нам за последние 100 лет современные организации, у меня есть ощущение, что в этих организациях люди по-прежнему лишь семенят, как пингвины на суше. Наши таланты и возможности сковываются множеством зол корпоративной жизни. Интригами, борьбой за влияние, бюрократией, барьерами между подразделениями, разрывами в информационных сетях, неприятием перемен и так далее. Новаторские организации, описанные в этом исследовании, показывают, что в ином контексте работа может ощущаться как стремительный поток, быть исполненной радости, не требовать почти никаких усилий, как движение пингвина в воде. В прошлом каждый переход к новой модели приносил качественный скачок в результатах деятельности организации. Происходит ли то же самое на бирюзовой стадии? Могут ли бирюзовые организации плавать быстрее и дальше, чем действующие по правилам янтарной, оранжевой или зеленой парадигмы? Прежде чем мы попытаемся ответить на этот вопрос, остановимся и рассмотрим, откуда он взялся. В каком-то смысле вопрос этот порожден более оранжевой, чем бирюзовой парадигмой. Большинство книг по бизнесу сегодня обещают, что помогут своим читателям достичь еще больших успехов. Секретные рецепты увеличения вашего дохода, прибыли и доли рынка. Эта аудиокнига, вероятно, тоже расходилась бы лучше, если бы такое заявление было ее главной идеей. Вспомните, о чем говорилось ранее. На всех стадиях развития, предшествующих бирюзовой, людьми движут внешние мотивации. В оранжевой парадигме успех измеряется деньгами, прибылью, статусом. На бирюзовой стадии развития люди переключаются на внутреннюю мотивацию. Они делают то, что ощущают правильным согласно своим внутренним ценностям и убеждениям. Это подтвердили мои беседы с основателями и SEO-новаторских организаций, описанных в этой аудиокниге. Они экспериментировали с новыми методами управления, не в надежде достичь большего успеха. Движущая сила, заставившая их изобрести новую организационную модель, коренилась во внутренней потребности создать что-то иное, работать в приятном окружении, действовать в соответствии со своим видением мира. Традиционный способ управления организациями для них попросту не имел смысла. Он входил в противоречие с их ценностями, глубоко укоренившимися представлениями о цели работы и о том, как люди должны относиться друг к другу. Делать деньги для себя или для организации никогда не было для них главным мотивом. С высоты прошедших лет, однако, они все признают, что изобретенные ими новые модели оказались гораздо более продуктивными, чем традиционные. Это, разумеется, не означает, что эффективность работы в бирюзовой парадигме не имеет никакого значения. Она просто имеет другое значение. Когда мы преследуем цель, имеющую, как нам кажется, огромный смысл, мы, естественно, хотим работать эффективно. С этой точки зрения, основанной на достижении высокой цели, естественный вопрос, могут ли бирюзовые организации продемонстрировать новый скачок в смысле достигаемых результатов, становится очень интересным. Есть еще две причины, по которым этот вопрос имеет особое значение. Прежде всего, лидеры, решившие основать бирюзовые организации по всему миру, когда бирюзовая стадия развития сознания еще только начинает проявляться, встречают сильное сопротивление. Им снова и снова повторяют до тошноты знакомые аргументы, что такой выбор чересчур рискован или даже откровенно глуп. Уверение, будто другие новаторские организации такого типа работают хорошо и даже превосходно, несколько успокаивают возмущенные умы и настраивают более благожелательно к бирюзовому опыту. Если мы посмотрим на вопрос не с точки зрения существования одной организации, но с точки зрения общества в целом, то вопрос эффективности становится самым насущным. Эйнштейн сказал, что проблема не может быть решена на том же уровне сознания, который ее породил. Если это верно, тогда мы не можем справиться с надвигающимися кризисами, вызванными модернизацией, глобальное потепление, перенаселение, истощение природных ресурсов, крах экосистемы, располагая только организациями, сформированными современным уровнем сознания. Наша главная надежда на стабильное будущее опирается на предположение: в нашем распоряжении окажутся более мощные инструменты для решения грандиозных проблем современности. Примеры из жизни. Исследования, проведенные для этой аудиокниги, не дают возможности в терминах статистики утверждать или отрицать, что бирюзовые организации означают еще один скачок в эффективности человеческой деятельности. Такие заявления всегда чреваты всякими методологическими осложнениями. Кого вы избрали в качестве бирюзовых организаций? Кто был в контрольной группе? Как можно не учитывать все прочие элементы, помимо организационной модели, стратегии, технологии, рыночные условия, талант, удача и так далее? И самое главное, как вы определяете успех? Рентабельность, доля рынка или повышение цены акций? Эти параметры измеряются просто, но с бирюзовой точки зрения они не слишком важны. С бирюзовой точки зрения интерес представляет вот что. До какой степени достижения организации воплощают в жизнь ее главную цель? Такая переменная едва ли может быть сведена к одному простому и понятному числу. Боюсь, что академические рамки для этого вопроса установить чисто практически настолько сложно, что любые притязания на академичность окажутся в лучшем случае сомнительны. Нам придется довериться примерам из жизни и личному опыту. Размер выборки в десяток организаций не позволяет нам сделать какие-то радикальные заключения, однако дает нам значимое количество примеров того, каких удивительных результатов способны достичь бирюзовые организации. Первая компания, которую мы обсуждали, это Бюрдзорг, нидерландская патронажная медицинская организация. Вернемся к ней. Одна из наиболее потрясающих ее черт – мощный рост. Организация расширилась от команды из 10 сотрудников в 2006 году до 7000 человек в середине 2013 года, включив в себя 2/3 патронажных медсестер и медбратьев страны. В области, где, казалось, существовала стабильная рыночная конкуренция, медработники буквально бросали традиционных поставщиков этих услуг, чтобы присоединиться к Бюрдзорг. И тенденция эта не меняется. На момент создания книги Бюрдзорг ежемесячно получала до 400 заявлений от медработников, которые, не колеблясь, покидали корабль традиционных медицинских услуг. Финансовые успехи Бюрдзорг также фантастически хороши. В 2012 году излишек средств Бюрдзорг, который можно было бы назвать прибылью, не будь Бюрдзорг некоммерческой организацией, составил примерно 7% от доходов. Это потрясает, поскольку взрывной рост обходится дорого. Каждая новая команда медсестер и медбратьев обходится организации в 50 тысяч евро, пока не достигнет уровня самоокупаемости. Если же принять во внимание результаты только опытных команд, то прибыль будет измеряться двузначным числом, главным образом благодаря низким накладным расходам и высокой производительности. Когда рост замедляется, эта некоммерческая организация оказывается очень прибыльной, располагая средствами для того, чтобы осваивать и другие области здравоохранения. С точки зрения Бюрдзорг, по-настоящему имеет значение только качество медицинского обслуживания. Рост и значительные цифры прибыли важны лишь постольку, поскольку помогают организации помочь большему количеству людей. Медицинские результаты предоставляемого Бюрдзорг обслуживания впечатляют. Ранее упоминались некоторые из этих результатов согласно исследованиям Ernst & Young. Поскольку Бюрдзорг помогает клиентам стать по возможности независимыми, компании требуется в среднем на 40% меньше часов медицинского обслуживания на одного клиента по сравнению с другими патронажными организациями, что звучит особенно забавно, если учесть, что другие организации по уходу за больными вынуждены рассчитывать время применения своего продукта с точностью до минуты, а сотрудники Бюрдзорг имеют возможность выпить кофе и поговорить со своими пациентами, их семьями и соседями. Пациенты Бюрдзорг остаются на попечении медработников лишь половину обычного среднего времени. Количество госпитализаций сокращается на 1/3, а если пациента доставляют в больницу, он остается там меньше обычного среднего времени. Экономия для социального страхования значительна. Ernst & Young удостоверяют, что она составит немногим меньше 2 миллиардов евро, если все организации, оказывающие медицинскую помощь на дому, перейдут на систему Бюрдзорг. Применительно к США это составило бы 49 миллиардов долларов. Совсем неплохо, учитывая, что уход на дому – лишь часть затрат на медицинское обслуживание. А если по той же системе будут работать и больницы? Согласно опросам, клиенты и доктора оценивают услуги, оказываемые Бюрдзорг, значительно выше услуг, оказываемых другими патронажными организациями. Медсестры и медбратья ухода тоже без ума от своей организации. В 2012 году Бюрдзорг второй раз завоевала титул «Лучший работодатель года» в масштабах Нидерландов. Каждый раз, когда пациент и ухаживающий за ним медик вступают в отношения, продолжающие вечное человеческое милосердие, происходит маленькое чудо. Бюрдзорг нашла способ совершать это чудо день за днем в огромных размерах. Слишком многое из того, что мы называем менеджментом, представляет собой помехи, которые мешают людям работать. Питер Друкер. ФАВИ, французское медно-литейное предприятие, в начале своего перехода к эволюционным бирюзовым принципам работы в 1980-х годах насчитывало 80 сотрудников. С тех пор компания весьма преуспела в реализации своей главной цели – создание рабочих мест в промышленности для малообеспеченного региона на северо-востоке Франции. Все европейские конкуренты ФАВИ перенесли свое производство в Китай. Однако компания не только пошла против течения, но даже разрослась и сегодня насчитывает 500 сотрудников. Ее финансовые успехи также удивительны. ФАВИ работают в беспощадном автомобильном бизнесе, где конкурируют с китайскими поставщиками запчастей. Тем не менее, компания совершает настоящий подвиг, поскольку платит своим сотрудникам зарплату значительно выше средней. В обычный год рабочие получают часть прибыли, составляющей 17 или 18 их месячных зарплат, и до сих пор имеет из года в год за вычетом налогов прибыль от 5 до 7%. Кроме того, компания демонстрирует необыкновенную устойчивость периода экономического спада. Когда в 2008 году разразился финансовый кризис, приведший к упадку экономики, в 2009 году выручка компании снизилась на целых 30%. Верная своему стилю работы компания отказалась от увольнений и по-прежнему умудрялась достигать до 3,3% рентабельности по чистой прибыли даже в разгар кризиса. В 2012 году спрос на ее продукцию снова упал, на этот раз на 22%. И все же ФАВИ закончили этот год с 12% рентабельности продаж по денежному потоку. Эго – невидимая черта в вашем отчете о прибылях и убытках. Д. Маркум, С. Смит. Еще одно возможное измерение для успеха. ФАВИ славится среди клиентов безупречным качеством продукции и надежностью. С середины 1980-х годов она ни разу не запоздала с доставкой готовой продукции. Несколько лет назад произошел случай, показавший, как гордятся этим рабочие. Однажды из-за технического сбоя выяснилось, что с учетом времени нахождения грузовика в пути, изготовленные одной из команд ФАВИ детали прибудут к заказчику на несколько часов позже назначенного времени. Команда наняла вертолет, чтобы доставить детали вовремя. Через несколько часов удивленный клиент, глядя на садящийся в его владениях вертолет, позвонил Жану Франсуа Забрису, CEO ФАВИ, чтобы сказать, что у них на складе пока есть детали, и вертолет, право же, не нужен. Забрис согласился, что вертолет, пожалуй, выглядит несколько экстравагантной тратой, но таково было решение членов команды. Все дело в их гордости и преданности своей работе. Так что оно того стоило. Столь же подробное освещение достижений остальных компаний, описанных в этом исследовании, займет слишком много времени и в конце концов станет просто излишним и утомительным. Но то, что верно для Бюрдзорг и ФАВИ, верно и для всех остальных компаний. Точно так же можно описать компании RHD, Sun Hydraulics, Hey Ligenfeld, Morningstar и так далее. Создается впечатление, что им дан полный карт-бланш. Они успевают везде. Сотрудники процветают в благоприятном человеческом окружении. Им платят зарплаты выше средних. Эти компании растут год от года и получают выдающуюся прибыль. Они сопротивляются экономическим спадам, хотя принципиально не увольняют сотрудников. И что, вероятно, наиболее важно, они позволяют благородным идеям осуществиться в этом мире. Здесь кроется потрясающий парадокс, который я хотел бы особо подчеркнуть. Эти компании приносят высокие прибыли, несмотря на то, что, по крайней мере, с оранжевой точки зрения, совершенно не думают о прибылях. Напоминаю, что в таких компаниях не разрабатывают детальных бюджетов, не сравнивают бюджетные показатели с реальными цифрами в конце месяца, не устанавливают планов продаж, сотрудники там могут свободно тратить деньги на то, что считают нужным, без утверждения сверху. Там сосредотачиваются на том, что должно быть сделано, не на доходности, и тем не менее в результате получают невероятные прибыли. Возьмем компанию Morningstar. Переработка томатов – бизнес с традиционной низкой рентабельностью. И все же компания настолько прибыльна, что финансировала свой рост с одного грузовика до крупнейшего переработчика томатов в мире исключительно за счет собственных денежных потоков и банковских суд, без сторонних капиталовложений. Организация Хейлигенфельд сходным образом профинансировала свой рост в целую сеть психиатрических лечебниц исключительно за счет собственных прибылей. Прибыль для налогообложения компании Sun Hydraulics составляет от 32 до 39%, а чистая прибыль от 13 до 18%. Такая прибыль чаще ассоциируется с IT-фирмой, чем с производственной. Все это всего лишь примеры из жизни. Их нельзя считать значимыми статистически. Но они показывают при отсутствии обоснованного сомнения, что бирюзовые организации могут достигать результатов, как минимум сопоставимых с результатами лучших традиционно управляемых организаций. Лидер вместе со своей организацией, начинающий движение к бирюзовой стадии развития, не идет на глупый риск, как уверяют некоторые. Напротив, есть все основания утверждать обратное. Перейдя к бирюзовым формам и методам, лидеры могут претендовать на достижения, иначе практически неосуществимые. Могут ли эти открытия продвинуть нас к более стабильному будущему в масштабах общества в целом, разумеется, станет видно только со временем. Двигатели рекордной производительности. Чем можно объяснить эффективные результаты новаторских организаций, описанных в этой аудиокниге? К объяснению можно подойти с разных сторон. Мы можем, конечно, указать на три главных открытия бирюзовых организаций. Первое. Власть многократно усиливается, когда властью наделен каждый, не только несколько человек на самом верху, самоуправление. Второе. Власть используется более мудро, если люди отдают себя работе целиком, целостность. Третье. Все встает на свои места, когда люди соотносят данную им власть и мудрость с жизненной силой самой организации. Эволюционная цель. Еще один подход к вопросу состоит в использовании терминов энергии, поскольку все в жизни в итоге сводится к ней. Переход к эволюционным бирюзовым структурам, внутренним процессам, культуре освобождает огромную энергию, прежде запертую, недоступную. С переходом к бирюзовым методам появляется возможность направить эту энергию ясно и осознанно в сторону получения более продуктивного результата. Эта точка зрения может помочь нам сформулировать некоторые конкретные двигатели производительности, объясняющие эффективность новаторских организаций. Высвобождение прежде недоступной энергии. Через стремление к эволюционной цели. Индивидуальная энергия растет, когда люди отождествляют себя с целью больше, чем они сами. Через распределение власти. Самоуправление создает огромную мотивацию и энергию. Мы перестаем работать на босса и начинаем работать в соответствии с собственными внутренними стандартами, а они обычно гораздо выше. Через обучение. Самоуправление дает дополнительную возможность в виде непрерывного обучения. Определение обучения расширяется и включает в себя не только умения и навыки, но все беспредельное пространство внутреннего развития и личностного роста. Через лучшее использование таланта. Людям больше не навязываются для восхождения по карьерной лестнице обязанности менеджеров, возможно, не соответствующие их талантам. Текучее перераспределение обязанностей вместо установленных должностей также позволяет лучше соотнести свои таланты с выполняемыми обязанностями. Меньше энергии уходит на то, чтобы поддерживать свое эго. Меньше времени и энергии уходит на то, чтобы угождать боссу, отталкивать локтями соперников в продвижении по службе, защищать свой отдел от других отделов, бороться за сферы влияния, стараться поступать и выглядеть как положено, перекладывать проблемы на других и так далее. Меньше энергии тратится на проверки соответствия. Удивительное стремление боссов и центрального аппарата к политическим играм порождает пожирающее время и ресурсы механизмы контроля и требования к отчетности, практически полностью исчезающие с введением самоуправления. Меньше энергии тратится на собрания. В пирамидальных структурах собрания требуется проводить на каждом уровне иерархии, чтобы комплектовать, фильтровать и передавать информацию, движущуюся вверх-вниз по цепочке принятия решений. В самоуправляющихся структурах необходимость в таких собраниях практически полностью отпадает. Освоение и направление энергии с большей точностью и смыслом. Через лучшее ощущение ситуации. При самоуправлении каждый коллега чувствует, что происходит вокруг него, и действует на основании этого знания. Информация не теряется, не фильтруется, поднимаясь вверх по уровням иерархии, прежде чем достигнуть принимающего решения. Через лучшее решение. С помощью внутреннего консультирования нужные люди принимают решения на нужном уровне, используя вклад важных для принятия решения и обладающих нужными знаниями коллег. Решения снабжаются не только рациональной информацией, но и мудростью чувства, интуиции, эстетики. Через большее количество принятых решений. В традиционных организациях существует узкое место принятия решений – самый верх организации. В самоуправляющихся структурах повсеместно и постоянно принимаются тысячи решений. Через принятые вовремя решения. Как сказано в известном изречении, пока рыбак поймет, что тут есть рыба, а его босс даст разрешение забросить удочку, рыба давно уже оттуда уплывет. Через соответствие эволюционной цели. Если знать, что у организации есть собственное ощущение направления развития, собственная эволюционная цель, тогда те, кто приводит свои решения в соответствии с этой целью, плывут вперед, подгоняемые попутным ветром эволюции. То, что трудно или невозможно в одной парадигме, легко и даже обыденно в другой. Джоэл Баркер. Есть еще один путь понять необыкновенные достижения бирюзовых организаций. Их движущая сила – не только человеческая воля, но гораздо более могущественная сила эволюции – сила самой жизни. Эволюция – удивительный процесс, где непостижимая красота и сложность достигаются не путем следования некоему грандиозному плану, а путем неустанных, небольших, проводящихся параллельно экспериментов. Эволюция не направлена сверху вниз. Каждый приглашен участвовать, каждый необходим, каждый вносит свой вклад в создание единого целого. Каждое живое существо в экосистеме жизни, клетка или разумное существо, ощущает окружающую его среду, входит в гармоничные отношения с другими существами, исследует новые пути развития. Решения быстро принимаются. То, что не работает, тут же отбрасывается. То, что работает, мгновенно распространяется на всю систему. Жизнь неумолимо требует больше жизни, больше красоты, больше сложности, больше порядка внутри хаоса. Мы можем зайти гораздо дальше, если будем партнерами жизни, если не станем пытаться навязать ей свою волю. До сих пор мы управляли организациями на основе жестких схем, опасаясь сложного и неподконтрольного характера эволюции. Возможно, сегодня мы готовимся к большому скачку. Готовимся оставить наши попытки контролировать жизнь и загонять ее в узкие, предписанные нами планы. Готовимся открыть двери жизни. Готовимся пригласить эволюцию, самый могущественный из всех жизненных процессов, двигать вперед наши коллективные начинания.